Общение и богообщение. Эти темы были речь на губе. Если помните, это нечто такое, чему аналогию можно произвести только из зенской философии. Это хлопок ладоши одной рукой. Речь на губе, которая была до потопа. Затем проблемы богообщения, которые происходят через голос. Мы говорили о том, что значит слышать голос. И вот сейчас, после того, как мы обсудили первую революцию, научно-техническую революцию, кирпич, асфальт, и когда мы, то есть изобретение двузначной системы для универсального конструирования, это первая революция, ноль единица, кирпич, асфальт, и вторая революция, это башня от неба, то есть низведение небесного некоторых начал на землю по воле человека. Это вторая революция. Ну, главный энтузиазм, острие вавилонской стройки, то, что называется прогресс, низводить небесное по воле человека, познавая начало, все выше поднимаясь к небу и по мере возвышения к небу через познание начал, осуществлять на практике, по своей воле, те начала, которые открывает человек. И здесь становится вновь перед нами проблема общения и проблема языка и проблема голоса. И вот сегодня первая тема из двух, которые на очереди, это многоязычие, как смешение языка. Вот будем разбираться сначала с этим. Вавилонские столпотворители захотели сотворить себе имя. Новое имя, чтобы затем рассеяться по лицу всей земли. Это пафос. Это цель. Это мечта. Это то, ради чего можно жертвовать. Многим и собой можно жертвовать ради такой великой, превосходящей вообще человеческие возможности цели. Четвертый стих. Еще раз читаем. Бытие, 11 глава, 4 стих. «И сказали, придите, построим себе город и башню, и начало ее в небе, и сотворим себе имя, прежде чем рассеяться нам по лицу всей земли». Это глобализм. Вот он где, глобализм настоящий. Глобалистский замысел первого библейского Вавилона. Вот эти библейские. Глобализм первый, он был пресечен прямым божественным вмешательством. После потопа Господь не дает злу достичь предпотопного развращения. Бог вмешивается. Особым образом ограничивает свободу человека. И мы посмотрим, как он ее ограничивает, как бы и не ограничивая. По принципу, ты свободен, но я не дам тебе погубить весь мир. Следующий стих. «И сошел Господь, чтобы увидеть». Это первый раз в Писании говорится «сошел Бог на землю». Второй раз будет перед Содомом и Гоморой. «Сказал Господь, сойду и увижу». И событие исхода народа из Египта предваряется словами Яхве. «Я сошел избавить народ из руки египтян». И христиане понимают, что значит «сошел Бог на землю» по тому действию, когда Господь преклонил небеса и сошел. Вот эти слова вы слышите на каждом воскресном богослужении, потому что этот псалом 17 читается на утренний воскресный. Преклонил небеса и сошел, то есть воплотился. Сошел, значит воплотился в человечестве. Если сказано «Господь сошел», то более милостивого взгляда невозможно выразить на языке религиозной символики. Строители захотели стать новыми человеками, а Господь сошел, чтобы посмотреть на них как человек. Не по божественной своей природе, а по той природе человеческой, которую он примет в определенный момент истории. «И сошел Господь, чтобы увидеть». Вообще, меня это потрясает. «Сошел Господь, чтобы увидеть». Знаете, по-человечески посмотреть на дело человеков. «Город и башню, которую построили». Значит, в еврейском языке, к сожалению великому, нет различия между видом глаголов совершенного и несовершенного. Строили или построили. С еврейского можно так и так перевести. Когда переводили на греческий, где есть различие между совершенным и несовершенным видом, эта проблема встала перед переводчиками. И они очень правильно перевели. Город и башню построили. В каком смысле построили? Что они небо достигли? Не в этом дело. Замысел был полностью проявлен. Уже построили. Все, пошел процесс. Увидеть город и башню, которую построили сыны человеческие. Вот эти два последние слова, это очень, очень горькие слова. Сыны человеческие. Если помните, в Писании упоминались дочери человеческие. Это женщины из рода Каина. Некогда эти дочери человеческие показались сынам Божьим и отвратили их от Бога. Так вот, эти близкие потомки Ноя потеряли родословную от Ноя, и в Вавилоне они перестали быть сынами Божьими. Сыны Божьи стали сыны человеческие. И вот Господь по человеческой своей природе посмотрел и увидел не сынов Божьих уже, а уже сынов человеческих. И вот надо представить абсурдность замысла Вавилонской башни. Сыны человеческие, бенеха-адам, захотели перестать быть сынами человеческими, которые от Адама, ибо Адам и значит человек. Вот. То есть в самой глубине мы находим духовный элемент хамства. С него мы начали рассмотрение этого процесса вавилонской стройки. Хамство есть исторический процесс утраты сыновства. Вот сыны человеческие не захотели быть сынами человека Адама. Абсурд полный. А Господь по-человечески пришел и посмотреть на этих сынов человеческих, которые перестали быть сынами Божьими. Но вот так Библия, вот такие они, такие вот казусы нам предъявляет Священное Писание, если читать его не торопясь. Так что же значит «пришел смотреть Господь»? Вот если бы он пришел смотреть помыслы человека, это было бы очень, очень плохо. Но если он смотрит на дела человеческие, то еще возможно исправление, спасение. Понимаете? Он может отвлечь людей от этих дел, отвратить их от дел. Но вот слава Богу, значит, что все-таки, значит, он в тот момент пришел, когда, возможно, было этих несчастных, которые не знают, что делают. Он пришел их спасать. Вот. Поэтому он смотрит не на помыслы сердца, как было перед потопом. На дела не смотрел, уже смотрел в сердце. А здесь он пришел посмотреть на дела. Так вот, по общему смыслу события, Господь сошел на той стадии вавилонской стройки, когда было на что смотреть. То есть замысел стал виден в делах. Построили они нечто. Что построили? Город. Вот так сыны человеческие пойдут вширь по горизонтали, по лицу всей земли. Вот Вавилон что хочет в плане горизонтального строительства, чтобы вся земля стала город. Вот. Значит, чтобы из Чикаго попасть в место, которое не есть город, вот нужно ехать часа 4. Знаете? То есть, если вот процесс пойдет в таком же темпе, например, как он идет сейчас, вот, можно очень представить, что да, скоро вся земля вполне может быть вот город. В 4 раза население земли увеличилось в 20 веке. И люди хотят жить в городах. Город вширь, по горизонтали, по лицу всей земли. Башня. Так они будут познавать начало, что в небе. Это их вертикаль, и это их знак, что такое для них небо. И это, наконец, они сами, потомки Ноя, которые это построили, себя потеряли. Люди незлобные, Бога забыли. То есть, Вавилон книги Бытия – это зарубка на память всему человечеству, как человечество может потерять себя в делах. Человек вовлекается в дела, в творческие замыслы, в производство – ну и начинает автоматически думать, что он самодостаточное существо, мера всех вещей. О Боге он вспоминает, так сказать, ну, из вежливости. Так сказать. веришь в Бога, он говорит, я верю в Бога. Так, на самом деле ничего этого нет. Вот. То есть человек вовлекается в дела, как афиняне, лидеры эстетической и научной мысли своего времени, философской мысли, бесспорные лидеры. Как они сказали апостолу Павлу, об этом послушаем тебя в другое время. Ну, неинтересно им было то, что говорил апостол. Если не прервать вавилонскую стройку, то Господь, воплотившийся, Сын человеческий, не найдет в человечестве сынов Божьих, и встреча не произойдет. Вот что такое Вавилон. Почему необходимо было прервать этот процесс? Еще раз скажем, что такое сын по-еврейски, бен или бана, дочерь. Это, значит, существительное в сочетании с другим существительным или прилагательным, или числительным, кстати, может обозначать принадлежность по существу. Например, сыны Божьи. Ты чей? Я Божий. Вот. Сыны человеческие. Ты чей? Я человеческий. Дочери человеческие. Сын 100 лет. Или, например, чадо проклятия у апостола Петра. Или дети дьявола. Вот. То есть в человеках сыны Божьи – это те, кто Богу усыновился. Это верные Богу. То есть применяющие усилия для того, чтобы сохранить свое сыновство от Бога. Это и люди, и ангелы. Если о Боге сказано «сын человеческий», то это великая слава. Когда Христос прославился? На Голгофе. Когда он смертью удостоверил, что он человек вполне. Когда о Боге сказано «сын человеческий», это значит человек вполне до смерти, на Голгофе явившейся славы Божьей. Если о человеке сказано «сын человеческий», то это может означать просто человек. Сын человеческий, так Бог обращался к пророку Иезекиилю. Но это может означать, в большинстве случаев так и есть, тот, кто не живет по-божески. Человек сам по себе. Сыны вот человеческие строили Вавилонскую башню, дочери человеческие совратили сынов Божьих. Так вот, если не прервать Вавилонскую стройку, то Бог воплотившийся, Сын человеческий, не найдет в человечестве сынов Божьих, и не произойдет встреча, не будет Нового Завета, и не будет спасения. Значит, надо это дело вавилонское кончать. Направленное движение мировой истории человека к Богу, а Бога к человеку. Если бы оно было прервано, это было бы концом истории. Поэтому понятно, что Вавилон в апокалипсисе становится важнейшим предзнаменованием конца, близкого конца человеческой истории. То есть, когда является на земле Вавилон, это вот тогда мы можем сказать, вот последние времена. Вот. Что касается современного Вавилона, об этом будет отдельная история. Даже сегодня касаться этого не буду, это в следующий раз. Вавилон современный, Вавилон апокалипсиса. А вот этим строителям первого Вавилона, близким потомкам Ноя, еще можно помочь. Вот, их надо было спасти так, как Адама. Как спас Адама Господь? Он изгнал его из рая. Это был акт спасения для Адама. Вот. Так вот, спасение строителей Вавилона тоже будет чем-то вроде изгнания. И тоже будет сопряжено с очень серьезной потерей для всего человечества. И сказал Господь, вот род один и губа одна у всех. Помните, что это речение на губе было. Сказал, род один и губа одна у всех. До Вавилона была губа одна у всех, и глаз был один по всей земле. Бога общение было. Теперь глаза единого нет. Богообщения нет, и Бог ничего не может сказать этому роду. Вот. То есть, если бы голос Божий звучал, как гром среди ясного неба, его бы не услышали. Утрачено было богообщение. То есть, Вавилон стал местом, где богообщение пресеклось, если бы. Только пресеклось богообщение. Нет, богообщение стало невозможным. Если бы Вавилон был местом, где богообщение стало невозможным. Нет, Вавилон – это вообще не местное явление по природе своей. Вавилон – это всемирная деятельность. Вот по характеру Вавилон такой. Он может в одной точечке возникнуть, но по характеру это сразу всемирная деятельность, которая изначально пресекает богообщение. Изначально пресекает богообщение и не может ограничиться никаким местом. Вот что такое Вавилон. Я еще раз повторю. Вавилон – это всемирная деятельность, которая изначально пресекает богообщение и не может ограничиться никаким местом. Люди строят башню, которой начало в небесах. Рош Башамаем. Вот их небо – это не то небо, что в молитве «Отче наш». Их небо такое, которое можно опускать к земле в познавании начал, использовать на практике по своей чисто человеческой воле. Чем выше их башня к небу, к тому небу, которое им нужно, тем шире будет их рассеяние по земле. То есть в Вавилоне вот люди это нечто такое начали творить. И сказал Господь, вот рот один, и губа одна у всех. Глаза нет уже, а губа осталась. Непорядок. Несоответствие. Рот один, губа одна у всех. И это они начали творить. И теперь не прекратится. У них все, что бы они положили себе творить. Не могут остановиться вавилонские строители. Стоит начать. И такое возникает движение, такой энтузиазм в созидании нового рукотворного мира. Человек теряет голову совершенно, остановиться не может. Он не может переменить мысли свои, то есть покаяться. Не прекратится. Вот для того, чтобы мы поняли, что произошло в Вавилоне, нужно еще раз вернуться к событиям грехопадения. После грехопадения сказано, что человек стал как один из Элохим. Это Бытие, 3 глава, 22 стих. «И сказал Господь Бог, Яхве Элохим, и сказал Яхве Элохим, вот Адам, бысть, то есть начал быть, стал быть, вот Адам, бысть, как один из нас, чтобы познавать хорошее и лукавое». Адама удалили из рая, потому что он в каком-то отношении стал как один из Элохим, и он раньше времени стал как один из Элохим. В каком отношении Адам стал как один из Элохим? В отношении к знанию. Потому что Элохим знает все, а Адам стал познающий все. Вот в чем он как один из Элохим. И до конца времен человек не остановится в познавании. Это человеческая природа. Не прекратится у Адама, как исторического существа, у всех нас, живущих на земле раньше, и те, которые будут жить после нас, это никогда не прекратится. Человек не остановится в познавании. Так вот, человек Вавилона вполне проявил себя в том, что он стал как один из Элохим, чтобы познавать. И более того, теперь не недоступно для них все, что они замыслят, чтобы создавать. Итак, он стал как один из Элохим, чтобы познавать. Но Адам вообще таков весь. А Вавилон еще доступно для них все, что они замыслят, чтобы создавать. То есть и познавать, и создавать. Все, пределов не положено. Человек будет двигаться в этом направлении. То есть в Вавилоне познание перешло в область систематического постижения начал и практического осуществления замыслов. То есть в Вавилоне люди иначе попробовали познание. Через века после грехопадения явился как бы новый вкус от плода запретного древа. Познавать и создавать, познавать и создавать. Немедленно. Никакой теории, как таковой, которая в Элладе была, например, была теория, были теоретики, занимались теорией. Нет! Познавать и создавать, познавать и внедрять, познавать и использовать. Вот это новый вкус. И вот эта вот бесконечная в идее познавания будет теперь сопровождаться бесконечной в идее созиданием, а созидание нового будет обеспечено новым познаванием. Для человека Вавилона и для Каина перемена мыслей, покаяние невозможна. Поэтому будет голос, я предваряю в Откровении, «Выйди оттуда, народ мой». То есть, живя в Вавилоне, вот там переменить мысли невозможно. Надо сначала оттуда вот, сделать акт некий. Надо оттуда сначала каким-то образом выйти, чтобы перемениться. Различие с Каином очевидно, потому что Каин и его потомки ведают, что творят. Они покаяние отвергли. А эти несчастные, что они знают? Ничего. Они познают, они остановиться не могут. Каин проклят. Эти нет. Этих сынов человеческих надо спасать от них самих. Спасение не происходит через отъятие свободы. Это вот важная мысль. Сейчас мы в конкретике увидим. Не переходит спасение через отъятие свободы, но на решительных поворотах истории, изгнание из рая, потоп, Вавилон, Содом, Бог вмешивается, определенным образом ограничивая свободу человека. «Я не дам тебе погубить весь мир». Смешение языков предваряется Великим Советом лиц Пресвятой Троицы, на котором мы слышим побуждение к совместному действию. «Приидите». Седьмой стих. «Приидите». Кому говорит? Кому обращен голос? Это вершина откровения, когда человеку дается быть свидетелем того совета, который Бог имеет внутри себя. Это очень редкие моменты. Вот. В книге «Бытия» несколько раз мы были этому свидетелем. Давид это знал, сказал Господь Господу моему, и Иов был свидетелем этого Великого Совета. «Приидите и сошедше дело Святой Троицы». Значит, «приидите и сошедше, да смесим там их язык». Что произошло? Одновременно отъятие дара, речи на губе. Отъятие дара – это наказание, и одновременно созидание многоязычия – это творческий акт и милость. Отъятие дара и возмещение дара происходит одновременно. Вот так Господь милостивый, когда Он сходит, так Он наказывает. Дар отнимает, и дар возмещает созидательно, творчески, как милость для тех людей, которых надо спасать из этой конкретной беды. Так вот, то, что подверглось смешению, не было... То особенное речение, говорение, которое называлось «одна губа», вот то осталось неприкосновенным и было отнято. На губе люди говорить перестали. То, что Господь созидает, было в единственном числе. Язык, глосса, другой речевой субстрат. При самом появлении у людей разветвившийся на множество языков. То есть все множество языков – это один язык, который Господь в отдельном творческом акте приготовил. Традиционный перевод смешал, а лучше бы перевести замесил. Господь замесил язык, нечто новое в общении. Об этом я буду говорить еще. Была у нас речь о том, что пять человеческих чувств. В обычной жизни они у нас существуют, но каждый само по себе. Мы видим, слышим, обоняем и так далее. Так вот, все пять человеческих чувств имеют высшее единство. Оптическое. Может иметь аналогию в запахе. Так было с Ноем. Когда он настоящий запах от жертвы дошел до Господа, то Ною была предъявлена радуга. Оптический аналог запаха от жертвоприношения. Осязаемое слышится, слышал веяние. Вот так Илья ощутил Господа. Веяние услышал. Прекрасное вкушается. Так было в раю. и прочее. То есть именно на этом уровне, когда пять человеческих чувств такое единство приобретают, что одно в другом легко выражается, вот на этом уровне, когда преодолеваются границы чувств, дается откровение. Вот таким же образом все множество языков на своем высшем уровне у Господа – это один язык. Вот, если филологи есть, они, вот, может быть, интуитивно, так сказать, поймут меня. Потому что есть люди, которые очень близко стоят вот, к этому первичному ядру языкового единства. И благодаря этому языки им даются. Вот двух человек я знал таких. Я им даже не завидовал, потому что они вообще, так сказать, я понимал, что я из другой сферы, так сказать, людских возможностей. Вот просто вот он знакомится с языком, и он начинает на нем говорить, он грамматика у него так быстро-быстро-быстро подстраивается. Все. То есть они просто близко находятся к этому первичному ядру, а я далеко, а они близко. И вот тот, кто ближе к этому первичному ядру, тот полиглот. Другое дело, что среди полиглотов мало мыслящих людей. Знаете? Но все равно ведь это какой дар. Знаете? Стоять вот близко вот к этому священному языковому единству. Так вот, говорение на языке, оно качественно другое, чем говорение на губе. Вот первичная речь, устность Сафа, это была та речь, на которой Адам говорил в раю, называл животных, сказал о любви к жене. Вот речь Адама Господь от человека Вавилона и от нас отнял. Адам стал как один из Элохим, чтобы познавать, и лишился рая. Человечество Вавилона стало познавать, чтобы создавать, созидать башню свою, и лишилось райской речи. И речь Адама ушла от Бенеха Адам. Вот абсурд еще один. Абсурд, к которому приводит человеческий грех. Речь Адама ушла от Бенеха Адам. Речь человека первого ушла от сынов человеческих. Это было событие мирового значения. Что интересно, вот допотопные, гибаримы и нефилимы, вот они не сумели осквернить то священное первичное говорение, речь Адама. Гибаримы и нефилимы, ну непредставимые злодеи, о которых даже Священное Писание практически даже и не говорит о том, что плохого они делали. Вот не смогли они осквернить это первичное говорение. Так вот, это речение на губе Творец у допотопных не отнял, а у строителей башни отнял. Это тем более странно, что допотопная цивилизация была всемирной, а Вавилонская башня все-таки это было единичное явление по пространственному своему расположению. Еще все-таки местное, по пространственному, локальное. Вот пусть бы там и происходили изменения в речевых процессах, вот на этом пятачке. Чем же все человечество виновато? Вопрос. И с другой стороны, вот эти вавилонские каменщики, вавилонские масоны, скажем так, вольные каменщики, вот. Но они никак не хуже нефилимов и гибаримов. Хотя бы потому, что этих вот вавилонских строителей можно спасти, а тех уже точно было нельзя. Но не хуже они нефилимов и гибаримов. Почему же все-таки вот речь на губе была отнята? Но опять мы вот к этой теме возвращаемся. Этот вопрос опять фиксирует нас на том, что когда возникает на всей земле одно такое место Вавилон, то нужно понимать, что опять-таки это глобальный масштаб. Это тот самый рычаг, о котором сказано: дайте мне рычаг, и я переверну всю землю. Вавилон – это всемирная деятельность по конструированию объектов, которая призвана заместить собою мир Божий. Вавилон – это всемирная деятельность по конструированию объектов, которая призвана заместить собою мир Божий. Конструкция и образ – суть два различных направления человеческой деятельности. Вот в некоторых предметах они могут совмещаться. Например, самолет. Если он некрасив, он не полетит. сказал мне один конструктор, кого-то привел, процитировал кого-то из авторитета в своей области. Оказывается, самолет, чтобы летать, он должен быть еще и красив. И конструкторы учитывают эту особенность. Они смотрят эстетически на то, что они конструируют. То есть в некоторых предметах конструкция и образ могут как-то совмещаться. Но сами по себе конструкция и образ – вещи полярные. И там, где процессы конструирования не просто выходят на первый план, а нацелены на вытеснение всякого образа. Такая деятельность происходит, вытеснение всякого образа в человеке, как образе Божьем, в производстве вещей повседневного обихода. Но не нужно далеко ходить. Сходите в музей исторический, посмотрите в средние века, что было, что такое была посуда, или стул, или стол. Понимаете? Вот посмотрите на те вещи, которые составляли элементы жизненного уклада людей. И посмотрите, так сказать, на те вещи, которые нам сейчас предлагают. Вот. И в обычной речи происходит вытеснение всякого образа. Там повреждается символическое мышление. И самый субстрат человеческой устности. Очень быстро, вот на моих уже глазах, сравнительно все-таки, ну сколько, короткой жизни, я наблюдал, как происходит вытеснение и уродование образного состава речи. С каким трудом ученики начинают понимать, ну, казалось бы, для меня простые образные, предъявленные им талантливой поэзией образцы. То есть субстрат человеческой устности, он повреждается. И в Вавилоне человеческая первичная речь погибала. Ее бы убили, если бы Господь не дал человечеству единый язык, разветвившийся на множество языков. Вот как бы ни были злобны изобретатели зол до потопа, эти вот гибаримы и нефилимы, но их мышление было образным. Они были искусники. Вот. Они не тронули символического строя речи на губе. И она была сохранена на какое-то время после потопа. А нам, современникам последнего Вавилона, полезно знать, что Вавилон могут строить только иконоборцы. И тот язык, один из многих языков, на котором они говорят, чем шире он расходится по земле, тем более этот язык несет на себе печать фундаментальной деградации. И, к сожалению, этот язык и изучается как иностранный. Его хорошо вторым изучать, а не первым иностранным. А всюду, практически всюду он первый. Итак, сказал Господь, сошедшим, да смесим там их язык. На Великом Совете было решено смесить язык. Это был божественный акт, и в нем не заключалось никакого беспорядка или разброда, смущения, смятения, произвола. И надо разобраться, а что значит смесить язык. Глагол «балал» – «смешивать». В отвлеченном значении употребляется только в данном контексте, применительно к языку. А вот в конкретном значении я просмотрел конкретное значение – этот глагол употребляется в контексте. В таком контексте я его для ясности разверну, чтобы вы понимали контекст, в котором употребляется глагол «балал» в конкретном значении. «Балал» – приготовить хлебное жертвоприношение путем смешения, «балал», в определенной пропорции пшеничной муки и елея. И тут же открывается для всякого человека, кто хочет правильно читать закон еврейский, открывается возможность понять, что такое минха, хлебное приношение. Вот, муку смешивали с елеем, затем эту смесь приносили в жертву. А именно, или помещали на сковороду, или выпекали. В печи получались хлебы пресные, смешанные с елеем. Из муки пекли также лепешки пресные, их помазывали елеем. Вот все это называлось хлебное или мучное жертвоприношение. Так вот, как приготовляется хлебное приношение, поскольку это касается процесса смешивания, так Господь замесил язык, Он сделал замес языка, а потом уже вот этот замес Он разделил. То есть Господь язык приготовил. Он его смесил из некоторых пропорционально взятых элементов. Знаете, пропорционально взятые элементы определенным образом были приготовлены в замесе. Получилось нечто единое, что можно потом разделять на части. Так, что в каждой части будет целое. Опять-таки, кто это целое чует своей интуицией, своим дарованием, тот полиглот. У того есть языковая интуиция особая. Не обязательно полиглот, понимаете? Он может так чувствовать свой родной язык. Родной свой язык он может так чувствовать. Все его оттенки, все его слова. Для каждого явления ему дано находить нужное слово. Это и дар великий. Вот получилось нечто единое, что можно разделять на части, так, чтобы в каждой части пребывало целое, которое свято, потому что это Бог сделал. И мирно, как хлеб и елей. Жертвоприношение бескровное, мирное, хлебное. Так вот, свято, мирно, едино. Вот язык, который Бог приготовил, как хлеб, от которого можно потом наделять каждый народ, чтобы он имел свое наречие на своей земле. Народы больше не будут говорить на губе. У них теперь будет язык. И то, что у Господа один язык, у народов будет у каждого свой. И мы входим сейчас в сферу уже очень такого тонкого рассуждения, финал которого будет сопоставление двух мировых явлений, близкого их сопоставления. И в церковном песнопении это кратко, гениально, ясно выражено. Это Вавилон и Пятидесятница, где вновь перед нами встанет проблема голоса. Человечество до потопа, была вся земля губа едина и глаз един у всех. Так, а когда человечество Вавилонов стало на путь прогресса, то есть низводить начали небесное на землю по своей воле, это прогресс, низводить небесное на землю по своей воле, то богообщение прервалось и нарушилось состояние, о котором было сказано, глаз един у всех. И тогда в отсутствие богообщения ушло и взаимопонимание между людьми. Для строителей Вавилона их тип деятельности казался единственно осмысленным, прогрессивным, передовым. Однако он исключал всякую возможность процедуры понимания. Там, где тип деятельности основывается на конструировании при помощи двух элементов, а минимум элементов есть универсум. Ноль, единица, кирпич, асфальт, эрос, танатос. Вот как у Фрейда, эрос, танатос. Он, кстати, много объяснял, особенно американским женщинам. Кстати говоря, в Европе хуже у него получалось. И так недоумевают некоторые исследователи, почему тут с американскими женщинами, что другие женщины, так другие. Друзья мои, а как же вы думаете, жить в Вавилоне и что? Вы хотите быть что, нормальными? Вот там, где ноль, единица, эрос, танатос, кирпич, асфальт, вот. Там отсутствует процедура понимания вообще. Другого мира, другой личности, другой культуры. Ну, как американцы делают? Они делают ремейки. Вот сделали французы хороший фильм. Они взяли точно такой же фильм, сделали, но для себя. Сделали японцы хороший фильм. «Семь самураев». Так раз, они для себя сделали. Знаете, это не случайное явление. Вот мне интереснее смотреть, как японцы делают, например. Мне интересно вот этот вот аутентик вот этот вот. А там нет, вот сделаем так, чтобы это было для нас понятно. И вот результат. Нет процедуры понимания другого мира, другой личности. Результат. Раньше люди слышали голос друг друга, а теперь они должны перестать, как сказал Господь. «Приидите», это значит совет лиц Троицы, «приидите и сошедшим, да смесим там их язык, и да не услышит». И да не услышат каждый гласа ближнего своего. Вот будем разбираться. Да не услышат каждый гласа ближнего своего. Значит, слышать голос другого человека означает сердечно его понимать и принимать в себя. Это можно делать по-разному, но надо знать твердо, что это не всегда безопасно. То есть можно слушать голос другого человека с пониманием, а можно заразиться его состоянием. Об этом мы говорили, я повторю еще раз, что понимание другого человека никогда не происходит напрямую, непосредственно. Я другой. На горизонтальном плане понимания невозможно. Процедуры этой нет. На плане горизонтальном ее нет. То есть понимание происходит на том уровне бытия человека, который есть образ Божий. Понимание происходит на том уровне бытия человека, который есть образ Божий. Я образ Божий и другой образ Божий. То есть между мной и другой личностью есть нечто третье. Так вот, третий между мной и другим – это тоже личность. Это не оно. Это он. Так вот, этот вот третий превосходит и меня, и другого. Когда я и другой открыты в нем, и через него только мы можем быть друг другу открыты. Об этом лучше всего, ну, сложно, но хорошо, сказал Максим Исповедник преподобный. Бог единый силой связи с собой, как началом, сотворяет всех близкими друг к другу. Вот лозунг всякой настоящей герменевтики, искусства понимания. Бог одной силой связи с собой, как началом, сотворяет всех близкими друг к другу. То есть мы понимаем друг друга только через наше начало, поскольку я его образ и другой его образ. А если попытаться понять другого человека напрямик, услышать голос ближнего своего непосредственно, что может быть? Примеры из Писания. Можно приразиться состоянию другого человека, что произошло с Адамом в раю. Мы не знаем, какие слова жена говорила Адаму. Но грех Адама в раю Бог так назвал. Ты услышал глаз жены. То есть ты позволил голосу жены проникнуть в себя. Знаете, вот грех, оказывается, в чем. Нам не говорится о содержании сказанных женой Адаму слов. А это не важно. Если он не увидел, кто перед ним, а природа жены уже изменилась, помните? Вот, если он впустил в себя этот голос, то вот, собственно, этим он уже и согрешил. Ты услышал глаз жены. Услышал глаз жены и не познал, что в этом голосе. Ты не отверг этот голос. Вот. То есть между Адамом и женой установилось какое-то единение, которое мгновенно разрушилось, когда они услышали глаз Господа Бога. Тогда они испугались. Вот, слышать голос другого человека в отсутствии Бога общения. Вот что это такое? В вавилонском многолюдии слышать голос другого человека в отсутствии Бога общения – это была лавина греха. То есть, богообщение стало невозможно, и понимание невозможно. Единого гласа того, что единого гласа богообщения, того, что между людьми не было. То есть, голос Бога люди не могли слышать, а голос друг друга слышали. То есть, строители Вавилона не просто своими устами сквернили первичную речь, но, слыша друг от друга голос той речи, принимали в себя греховные возбуждения от других людей. Вот этому надо было положить предел. Больше они не будут слышать голос ближнего своего. Идейное единство во грехе распалось. Да не услышат каждый глаз ближнего своего, может означать также, что прежние сплоченные общинники перестали воспринимать речь другого как звуки речи. Вот, варвар слово. Это что? Это тот, кто говорит вар-вар-вар-вар-вар. То есть, в истолковании Эсхила варвар тот, кто щебечет, как ласточка. То есть, вот щебечет, и, собственно, он не произносит звуки человеческой речи. Ну, у нас известно, слово немец – это не человек, который говорит на каком-то другом языке, но вообще немой. Немец – это значит немой. То есть, мы не опознаем его речь, как звуки речи. Вот. Вот это вот произошло. Вот каждый перестал слышать голос другого человека как звуки речи. И Златоуст пишет: «Тогда творцы Вавилонской башни стали похожи на безумных». «И рассеял Господь оттуда по лицу всей земли, и перестали строящие город и башню. Посему названо имя его Вавилон, ибо там смесил Господь». Ну, остановимся. «Вавилон, ибо там смесил Господь». Значит, имя города Бавел, ибо Господь смесил Балал. Вот так нам предлагают понимать имя Вавилон. То есть мы понимаем теперь, что Нимврод никакого отношения к Вавилону не имеет. Он царствовал над этой областью, где были какие-то поселения, но среди них не было того города, который после Нимрода стал называться Вавилон. «Посему названо имя его Вавилон, ибо там смесил Господь», вот здесь сложное место, «устна всей земли, и оттуда рассеял Господь Бог по лицу всей земли». Вот что значит «смесил устна»? Смотрю, и в греческом, и в еврейском. «Уста», «губы смесил». Так. «Почему устна, а не язык смесил Господь, как он сам сказал, да смесим там их язык? Потому что Господь смесил язык людей, а уста земли». Язык людей таинственно связан с их отношением к земле. Язык людей на определенной территории, скажем так, есть уста земли или пределы обитания языковой общности. То есть вместе с языком каждый народ получил землю. От единого языка свою часть и от земли свою часть. Каждому народу дан язык, а каждому языку дан народ. И своя земля. И от той поры универсальная культура, если таковая появляется, таковая появилась, это или фикция, или демоническое движение. Еще раз процитирую митрополита Иоанна Зизиулос, проницательный греческий богослов. «Универсальная церковь, внеместной, окажется культурно развоплощенной в силу невозможности универсальной культуры». Ну, правильно все. Ну, невозможна универсальная культура. Это или фикция, или демоническое движение. Или это будет явно демоническая культурная форма, неизбежно навязывающая себя миру. Ясно и просто. Или фикция, или демонское движение. В рассеянии народов по территориям и языкам не было беспорядка и смуты, как ее не было в смешении языка. Промысел действовал и как первичный импульс в рассеянии народов, так и впоследствии. Выражение, что Господь смесил устна всей земли, земли устна всей земли, то есть язык людей, а уста земли, может означать, что каждому народу Бог, это апостол Павел говорит, определил предназначенные сроки и пределы обитания на земле. Вот это апостол Павел. Это его великое историосовское суждение, опора для каждого, кто хочет встать на твердую почву. Для чего? Чтобы народы искали Бога, пока не смогут осязать Его. Понимаете, не понимать, не рассуждать, не зреть. Извините, не обонять, а осязать. Осязательность имеет интересные свойства. Вот то, что для осязания, но это, вот, это большая достоверность, чем для зрения. Вот для европейцев интересно. Очевидность. Вот. А для человека восточной культуры, они, так сказать, они не идеалисты, понимаете? Они в каком-то смысле мудрее. Осязание, вот есть настоящая достоверность. Не очевидность, а осязаемость. Вот, ищите Бога, пока не сможете прикоснуться к Нему. А как мы можем к Нему прикоснуться? Когда Он воплотится, тогда и прикоснетесь. А если он не уплатился, ищите. Вот. С этой точки зрения потрясающе интересно смотреть на развитие древних дохристианских культур. И на египетскую, и на Месопотамию, и не только Греция и Рим, и Ближний Восток. Все это есть. И германская мифология, если почитать внимательно, с этой точки зрения. Я почитал, я ахнул, потому что времени нет. Но если с этой точки зрения прочитать старшую и младшую Эду хотя бы, мы увидим, что там что? Там та же самая заповедь. Она там звучит. Вот в старшей и младшей Эде это есть. Этого никто там не ищет, и никто этого поэтому не находит. Так вот, о том, что в смешении языка и в смешении того, и в том, что называется смесить уста всей земли, что в этом не было никакого произвола, смуты, беспорядка, случайности такой, знаете, исторической. Вот, об этом говорится во Второзаконии, и апостол Павел именно на это место и опирался. Вот и в греческий текст. Еврейский очень сильно отличается. А греческий текст в чистом виде показывает, на что опирался апостол. Когда, это Второзаконие, 32 глава, 8 стих, но греческого текста, если в славянском, вы прочитаете это. Второзаконие 32, 8. Когда разделял вышние народы, когда рассеивал сынов Адама, поставил пределы народов по числу ангелов Божьих. То есть в рассеянии народов не было смуты, а был замысел и число. То есть Всевышний поставил пределы народам по числу ангелов Божьих. То есть каждому народу был дан язык, а языку народ, и своя земля, и свой ангел. Вот ангелы-хранители народов и должны были содействовать тому, чтобы народы искали Бога. Вот ученики на античной культуре, когда я им преподавал, наступает момент, они задают вопрос: ну, Евгений Андреевич, ну, Дельфийский оракул, что это такое? Что он там предсказывал? Как это все было? Я говорю, ну, как вы думаете, вот Господь, он печется о всех людях или только о тех, которые имели откровение от Него и которые знали Его имя? Вот греки не знали имени единого. А вот в греках были монотеисты, например, Эсхил и Софокл были монотеисты. Они верили в единого личного Бога, например. Так вот, печется Господь о всех народах или только о том народе, которому Он открыл свое имя, сказали о всех. Я говорю, ну а теперь посмотрите на историю Дельфийского оракула. Посмотрите. Пелопоннесскую войну его подкупили. Все, авторитет упал. Очень резко. Для Софокла это была великая трагедия. А потом, через несколько времени, вот, очень влиятельные люди приехали в Дельфы. Ну, им некогда было ждать очереди своей. И, значит, сказали, ну, давайте Пифию, но она там, она не готова. Ну, давайте, нам надо ехать срочно. Вот. Для того, чтобы войти и прорицать, Пифия должна была голодать. Потому что она сидела над расщелиной, и оттуда шел природный газ, этилен, который в начале 20 века использовали как, еще в начале 20 века использовали как наркоз. Вот. А если поесть перед этим, если же желудок полностью не очищен, можно умереть. Пифия умерла. Вот так. То есть, когда народ уж совсем разложился, тогда и пресеклась эта тонкая ниточка. Так что я говорю, вот смотрите, я к вашему сведению это говорю. На этот вопрос решайте сами, ищите сами ответ. Так вот, после Вавилона в одном из многих народов должна была найтись Церковь Божья. Это будет семья Авраама и народ Израиля. От того, что человечество разошлось по языкам и землям, возможным стало язычество, поклонение богам своего племени и своей земли. И Писание не говорит нам, когда началось многобожие после потопа, но возможным оно стало лишь после того, как богообщение пресеклось, земля тогда перестала быть единый глаз, а Господь каждому народу дал свой язык и пределы обитания языковой общности. И ближайший пример язычества – это Вавилон. Тот народ, который поселился в земле Синаар, Шумел, начал поклоняться богу Белу. Ну, такой бог Бел. И построили Бал-Бел, ворота Бела. И отсюда стали понимать Вавилон не как смешение, а как ворота Бела. Так вот, как же Господь поступил со свободой людей, которые хотели по вольной своей воле строить Вавилон? Как Он ограничил их свободу? Тончайший богословский вопрос. Без отъятия свободы, оставляя людей, человечество абсолютно свободным, нужно, тем не менее, эту свободу ограничить. А он произвел отражение их собственного помысла. Столпотворители полагали себя достойными рассеяться по всей земле и стать семенами нового миропорядка. Они сказали: «Придите, построим башню, и глава ее в небе, прежде чем рассеяться нам по лицу всей земли». Так, вот Бог, который на небе, дал отразиться этому помыслу и сказал в себе, в лицах Пресвятой Троицы себе сказал: «Придите», себе сказал, и рассеял их Господь. Вы хотите рассеяться? Я это сделаю. И рассеял их Господь по лицу всей земли. Вы хотели, вы это получили. То есть мы наблюдаем такое вмешательство Бога в истории, когда свобода человека не отменяется, но, попадая в сферу божественного промысла, приносит иной результат, чем предполагается. Вот это действие божественного промысла. Свобода не отменяется, но она попадает в такую сферу, где действует божественный промысел, и результат оказывается иной, чем люди предполагали. Ну, вот история 20 века. С этой точки зрения посмотреть, вот попрактикуйтесь. Вот люди хотели вот этого, и Господь попустил. А результат? Иной, чем тот, который люди предполагали. Так вот, Бог спас человека тем, что вернул его на землю, где ему и положено для собственного блага трудиться и для спасения своего жить. В истории. Изгнание из рая было чем? Наказание и спасение одновременно. Так и смешение языка было одновременно отъятие дара первичной речи и милость, созидание многоязычия и восстановление связи с землей. Отъятие дара, вот я перехожу к Пятидесятнице, отъятие дара у Бога через века сопровождается возмещением дара. Ну вот, с пришествием Спасителя человечество заново обретает рай. Рай был отнят у Адама. Пришел Христос, и человек заново обретает рай. Вот то же самое и райская речь. Господь отнял ее не навсегда, вернул райскую речь, но не ее саму, а нечто другое. Вернул нечто иное. То есть через века, Пятидесятницу, после Вавилона человечество испытало, что это было до Вавилона. Глаз един у всех. То есть после Христового воскресения открылся рай для душ праведных, обновилась райская жизнь. Но обновилась и земля. В иной форме явилось то, что было до Вавилона, когда была вся земля, глаз один у всех. И событие это происходило в Пятидесятницу. Богоявление было такой формой богообщения, когда участником богообщения стало человечество. Вот гигантский, непредставимый, великий масштаб этого события. Участником богообщения стало человечество. И человечество могло ощутить, чем был глаз един до Вавилона. Многоязычие человечество не утратило, потому что многоязычие – дар Божий, акт творческой милости. Многоязычие не утратило человечество, но вернулось к богообщению, которое превышает различия языков. Вот так созидалась Христова Церковь. поверх племен и языковых различий, которые сохранялись как дорогие, ибо в языках запечатлена биография народа. В языке. Биография, духовная биография народа. Так вот, это событие должно было произойти в определенный день. Он был указан и приготовлен в Ветхом Завете. Вот, день 50-й. В нем содержится число вечной жизни. Число вечной жизни – это 8. День воскресения – это день 1, он же день 8. Это 7 плюс 1. Пятидесятница – это 7 седмиц и день 1. 7 седмиц и 1 день – день 50-й. Священное число 70. Воскресение Христовым произошла замена еврейской Пасхи. Точнее, конечно, нельзя сказать «замена». Еврейская Пасха, она явила свой настоящий смысл. Вот сейчас работают наши коллеги над книгой «Исход». Это очень очевидно. Когда работаешь с текстом и знаешь, что там по-настоящему написано, знаешь из Нового Завета, что написано в Ветхом, когда смотришь установление Ветхозаветной Пасхи, ну, это просто декларация о Новом Завете. Вот. Так то же самое день 50-й. Пятидесятница заменила собой праздник Ветхого Завета. Это день, в который был дан закон. Об этом пишет блаженный Феофилакт. В какой день дан закон, в тот же нужно было даровать и благодать Духа. В день Пятидесятницы по еврейскому обычаю приносили новые плоды, и разные лица сходились под одно небо. Имеется в виду Иерусалим. В тот день начатки от всякого народа собрались ради благочестия. А вот теперь почитаем с этим чувством. Вот мы с вами Вавилон, ну все мы уже про Вавилон сказали. Казалось бы, ну тот библейский, вот, из книги Бытия. А вот теперь прочитаем из Деяний апостолов. Что же это было? При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И бысть внезапно с неба шум. Да, смотрю, шум, эхос. Шум, как бы от несущегося дыхания, источник-то один, шум, как бы от несущегося дыхания бурного, и исполнил весь дом, где они сидели, и явились им разделяющиеся языки. Прийти разделяющиеся опять от какого-то центра разделяющийся. Значит, есть единый язык, да? Единый Божий язык, который Бог замесил и приготовил. Вот из этого центра разделяющиеся языки, как бы огненные, заметьте это слово, языки как бы огненные, и сел язык по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить иными языками, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же проживали иудеи, мужи благоговейные от всякого народа, который под небом. Вот благотворное следствие рассеяния. Рассеяние началось после Вавилонского плена, фактически уже в самом Вавилонском плену, за 5 веков до пришествия Христова. Вот благодатное его следствие. Оно имело крайне негативные последствия и крайне позитивные. Вот, оказывается, от всякого народа, который под небом. Когда же был глаз тот, вот, глаз был, глаз, фонеставтес, глаз тот, собралось множество народа и пришло в замешательство, ибо каждый слышал их, говорящих его собственным диалектом. То есть событие происходит как бы под единым небом. История вновь становится всемирной, всеобщей. А языки явились как разделяющиеся от единого средоточия огненного, которое шло с неба, как глаз. Вот хотите откровение описывать, как оно происходит? Ну, стирайте границы между чувствами. От единого средоточия огненного, которое шло с неба, как глаз. Вот, что святые говорят, истолковывая это явление. Шум был без ветра, языки без огня, чтобы не помыслил кто-то чувственно о духе. Вот, языки явились. Вот, оптический образ, опять-таки, был выражением голоса. И то, что в глазе, является зрительно. Ну, и Ефрем Сирин добавляет, что весь дом наполнился благоуханием. То есть оптическое, слуховое и обонятельное. Вот этот вот как раз голос, который шел от единого центра и, разделяясь как бы огненными языками, сел на каждого из апостолов, и тот заговорил, и история стала всеобщей. И небо стало, наконец-то, понимаете, общим для всего человечества. То есть до Вавилона и в Пятидесятницу соединение неба с землей происходило в духе как глаз. Это очень важно. Это, кстати, можно смотреть, если вы изучаете культуру какую-нибудь или мифологию. Посмотрите, как небо с землей соединяется в этой культуре или в этой мифологии. Вот, соединение неба с землей происходило в духе, как голос. И вавилонские столпотворители, когда они разрушили это, когда они начали строить башню, они нацелились в небо, и они потеряли эту связь неба с землей в духе, как глаз. Вот что они потеряли. А вот теперь эта связь восстановилась. В Вавилоне Господь смесил язык, разделял народы. Это сопровождалось утратой взаимного понимания и замешательством. И в Пятидесятницу тоже множество народа пришло в замешательство. И из этого замешательства выводит апостольская проповедь. И вот церковь, когда воспевает Пятидесятницу, сопоставляет ее прямо с вавилонским смешением языка. Вот перевод на русский язык, вы все этот тропарь знаете. Когда нисшедше языки смешивал, тогда разделял народы Всевышний. Когда огненные языки раздал, он в соединении всех призвал, и мы согласно славим Всесвятого Духа. Еще раз. Ну, чисто византийское плетение словес. Вот так люди мыслили в слове. Когда он, нисшедшие языки, смешивал, тогда разделял народы Всевышний. Когда огненные языки раздал, он в соединение всех призвал. И мы согласно славим Всесвятого Духа. То есть, един глаз осенил человечество, но первичное говорение не вернулось. Почему? Бог не вернул отъятого дара того говорения, что называлось «одна губа». Вот я хотел ответить на этот вопрос, думал, и вот что можно здесь привести, какие соображения. Почему Бог не вернул отъятого дара того говорения, что называлось «одна губа»? «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». То есть ты благодать получил, человек. Ты ее получил как часть человечества. Тебе снова дали понятие всемирной истории. Тебе подарили всемирную историю, ты ее часть. Что дает Бог верующему человеку? Это тема отдельной лекции. На примере Авраама это видно. Что дает Бог верующему человеку? Весь мир, как историю. Смотрите как. Что дает Бог верующему человеку? Весь мир, как историю. И самого себя Бог дает. Что ты еще хочешь? Ты хочешь на губе разговаривать? Нет. Довольно. Для тебя благодати моей. Едино есть на потребу богообщения. Только это нужно человеку. И что делала благая часть, которая не отнимется? Ее избрала Мария. А что делала Мария, когда села у ног Иисусовых? Что она делала? Слушала слово его. Вот так она слушала. Вот видите, это же искусство. Искусство услышать глаз Божий. Это хорошо в ностальгии Тарковского. Маленький есть эпизодик. Там голос за кадром, сильный мужской спокойный голос говорит: «А как ты хочешь, чтобы я ей сказал? Она не услышит меня». Если помните, там есть этот момент. Там, ну, там сложные отношения человеческие, там психология, все. Есть вот такая бытийная, такая мощная, ну, такая тема. Она не услышит. Как я ей скажу? А вот Мария вот села и слышала. Вот. То есть мы говорим на разных языках, но имеем в богообщении единый дух. Как и говорится в тропаре, соединение и согласие. То есть в церкви мы слышим глаз пастыря. В церкви мы слышим глаз Христов. Вот для спасения этого достаточно. Это первое. Второе. Творение многоязычия есть дело Бога Троицы. Для того, чтобы сотворить язык, основу всех языков, замесить этот язык, Господь должен был сойти на землю. То есть, сотворяя язык, Бог сошел на землю, как он сойдет в Боговоплощении. Так вот, Сын Божий приготовил язык, смесил его, как хлеб, назначенный к жертвоприношению и раздаянию. А в Боговоплощении Бог Слово предложит свое тело вкушать верующим, как хлеб. И чего мы еще хотим? Речь на губе? Нет, не надо. Вот Бог Дух Святой соучаствовал в смешении языка. И в Пятидесятницу от того же Духа апостолы получили дар говорить на иных языках. И вышли на проповедь. Третье. Многоязычие есть реальное богатство народов. То есть каждый язык несет на себе печать божественного происхождения. И кто приступает учить новый язык, тот имей это в виду, как цель, как ободрение, вот разгадать эту печать божественного происхождения. Каждый язык имеет. Вот человеку дано явить образ Божий, как образ свой. Понимаете, вот в этом цель может быть в двух словах сформулирована человеческой жизни. Да, каждый из нас образ Божий, каждый. Все это неотменяемо, неуничтожимо, неистираемо. Что бы ты ни творил, все. Образ Божий ты. Но очень немногим на самом деле дано явить образ Божий как свой. И Бог этого хочет. То есть ему желанно наше своеобразие. Потому что человек существует как бы на двух уровнях. Как индивид, скажем, субъект права. Как индивид. И как личность. Вот когда человек являет образ Божий своеобразно, только ему предназначенным образом. Так вот это Богу желанно. И вот в языке народа, вот это своеобразие его языка, это духовная биография народа, вот путь исторический народа со всеми провалами, промахами, ошибками, вот это своеобразие языка, оно тоже Богу желанное. Поэтому всякий, кто начнет учить новый язык, тоже имей в виду такую вот тебе опору, что вот желанно вот всякие эти перфекты, имперфекты, партиципы, понимаете, всякие грамматические эти штуки, как они отличаются там. Вот. Четвертое. Рассеяние имело положительный смысл. Вот. Он до времени был неясен, но с христианством пришло время его высказать, ну и апостол Павел его высказал, как мы уже с вами говорили, чтобы искали Бога, не ощутят ли на ощупь и не обрящут ли. То есть ищите Бога, пока не сможете осязать его, это незаповеданная заповедь исторического бытия народов до христианской древности. И вот здесь важная мысль. Субъект истории есть народ. Каждый из народов. Так просто, в рамках библейского мировоззрения. Субъект истории есть народ. Каждый из народов есть субъект истории, а не единая цивилизация или цивилизационное течение, которое претендует на универсальность, общечеловечность. Как только начинает она претендовать на это, она сразу себе приобретает имя Вавилон. И которая вот эта вот цивилизация, она с собой хочет эти народы подменить. Вот это очень хорошо пишет Нарочницкая. Меня просили показать ее книгу. Вот она выглядит вот так. Россия и русские. Мировой истории. Это совершенно блестящая вещь. Это вот то, что я все рассказываю. Я рассказываю вам как богословский предмет. Вот, значит, Наталья Алексеевна это все рассматривает на примере истории, дипломатии и внешней политики. Она очень хорошо понимает, что такое либеральная идеология. Она не употребляет богословских терминов, очень редко. Но она делает то же самое на совершенно другом материале. Вот, то есть она проникла на тот уровень рассмотрения, когда ее ничто не обманывает. Из тех назойливых журналистских таких вот предприятий, которые мы каждый день созерцаем, слышим. Вот, она очень хорошо проводит эту мысль, что субъект истории не есть цивилизация или универсальная культура. Субъект истории есть народ, но это, понимаете, если это признать, то следствия-то какие будут из этого? Но первое следствие, что и страдает народ весь. Знаете как? Опять-таки, что значит страдает народ весь? Страдает кто? Беззащитные. Это кто, я скажу? Это подростки все. Потому что они суются куда не надо. Вот дети, которые не имеют крепкой семьи, крепкой семейной обороны. И старики. Вот. Если действительно принять эту мысль, что субъект истории есть народ, то значит надо быть готовым к тому, что пострадают невинные и слабые. Общий грех. Народный грех, оказывается. Да? Вот. Нам все время говорят, что вот. Ну, это другая тема, это когда уже будем об откровении говорить. И пятое. Рассеяние народов и смешение языка. Они были до времени препятствием. До времени препятствием для демонической унификации человеческих культур. Рассеял народы. И унификации вот этой страшной, которая в Вавилоне происходит, ее нет. Но до времени только это было препятствием. Потому что Вавилон книги Бытия – это был первый Вавилон, а сейчас есть уже последний. И если в древнем Вавилоне общая речь, говорение, единомыслие его строителям содействовали катастрофе, то что сказать о Вавилоне современном? Современный Вавилон есть путь к катастрофе. И в области языка современный Вавилон стремится уйти от многоязычия. То есть есть теперь универсальный язык общения. Вот. Он стремится уйти от многоязычия, но это совсем не главное. Мы наблюдаем, вот заметьте себе все, пожалуйста. Вот когда вы это видите, хотя бы фиксируйте. Препятствовать этому очень трудно. В семье только можно. Только в семье. Мы наблюдаем попытки изменить самый субстрат человеческой речи. Опять меняется субстрат человеческой речи. В какую сторону? В сторону унификации и лишения голоса. В Вавилоне апокалипсиса человечество обнаруживает поразительное единство чувств. Так написано. Там убили двух пророков, вот, и сказано, и будут смотреть от народов, и колен, и языков, и племен, на трупы убитых пророков и радоваться. Знаете, единство чувств будет. У кого? У народов, у колен, у языков, у племен будут радоваться. И в апокалипсисе являются два зверя – богоборец и лжехристианин. Вот первый зверь, он является, когда земля уже стала единым целым для зверя. Он получает власть над всяким коленом, и народом, и языком, и племенем. И вот говорится, что важно знать не о всех людях, а лишь о тех, чьи имена не вписаны в книги жизни, но о всех культурах и субкультурах. То есть бывшее в древнем Вавилоне рассеяние народов и смешение языка для зверя апокалипсиса не препятствие. Вот Господь создал такое препятствие, разделил землю на территории, дал язык, дал ангела, дал задачу. Вот все, обезопасил на какое-то очень, очень долгое историческое время. Вот, обезопасил народы. А вот настало время, и снова все подтягивается к единому центру, возникает опять эта точка, которая называется Вавилон. И вот тут и выходит зверь апокалипсиса, потому что рассеяние народов, различие языков, смешение языков для него уже, для этого зверя не препятствие. А когда этот зверь выходит, восходит от земли другой зверь, но внешностью христианскую, ибо он имел два рога, подобные агнчим. Вот, при втором звере возродится замысел Вавилонской башни, то есть не сама башня, а всемирная деятельность Вавилона. А всемирная деятельность Вавилона – это низводить небо на землю по воле человека. В первом Вавилоне то была деятельность духовная и научно-техническая. И точно так же. В последнем Вавилоне то будет деятельность духовная, научная, техническая. Необходимо стало пресечь богообщение, которое установилось между Христом и Церковью в Пятидесятницу. А восстановилась она через что? Через что? Через голос. Значит, нужно сделать зверю что? Лишь элементарно. Обезгласить мир. Голос нужно преследовать. Вот что сейчас, на что идет мощнейшая атака. Почему так мало лирических поэтов? Сейчас. Мало. Может, их вообще даже нет. Так вот, если так. Если с настоящей строгой точки так взглянуть, есть они или нет. То что такое лирический поэт? Лирический поэт – это звучащий человеческий голос. Лирика – это подобно творению мира из ничего. Лирика держится голосом только. Вот. Поэтому так трудно сейчас услышать хороший хор. Так трудно услышать настоящее хоровое пение. Знаете? И вот те люди, которые умеют общаться при помощи голоса просто. Просто разговаривать. Голосом разговаривать. Не смс-ки писать, понимаете? Не в интернете сидеть. А разговаривать. Это уже какая-то оборона от этого зверя, который хочет обезгласить мир. Потому что вот апостолам в Пятидесятницу с неба явились языки как бы огненные. И бысть глаз. Что делает деятель оборотнической религии? То же самое, но с другим знаком. Зверь, как сказано, второй зверь. Откровение, глава 13, стих 13. Зверь сотворит знамения великие, так что и огонь сотворит от неба, чтобы огонь не сходил на землю пред человеком. Огонь с неба будет, а голоса не будет. Это будет другой единый языковой субстрат. Это будет новояз. Вот мы присутствовали при его рождении. Вот сейчас мы видим, как он вообще победного, как он шествует по земле. Это новояз, это будет визуализированная речь. В идеале ее можно будет вообще обезгласить. То есть в последнем Вавилоне будет все больше зрелищного, шумового, визуального и информативного. Еще раз. Вот что на нас идет. Зрелищное, шумовое, визуальное, информативное. А человеческого голоса будет все меньше. А вот Христос о дне сошествия Святого Духа говорит: огонь, пришел я низвести на землю. Сошествие Святого Духа. Огонь, пришел я низвести на землю. И как желал бы, чтобы он уже возгорелся. И вот зверь апокалипсиса, он сотворит огонь, чтобы с неба не сходил на землю. Это будет антипятидесятница. То есть деяния духовные и того же всемирного масштаба, но противоположного по знаку. Это страшное дело оборотнической религии. Сейчас я буду отвечать на вопросы, прежде всего на те, которые я не ответил в прошлый раз. Значит, краткое содержание вопроса. Являются ли успехи науки дар Божиим? Успех науки является дар Божиим. Нет. Сами науки не есть дар Божий. А вот способность человека заниматься наукой есть дарование Божие. Вот чтобы вы поняли эту разницу, возьмите, у Достоевского есть небольшая повесть или рассказ, фантастический рассказ он называется. Это «Сон смешного человека». Это гениальное произведение совершенно. Человек захотел покончить с собой, выстрелил в себя. Его берет некое существо, переносит его через космическую темноту и помещает на планете, где люди еще не согрешили. А потом он заразил их собой, и Достоевский прослеживает, ну чем же таким он их заразил? Ложью, которая в нем была. Почитайте, очень интересно. Богословское, чисто богословское исследование. Потрясающе. Вот, зарази ложью, которая была. И у них явилась наука и сознание. Достоевский считал, что сознание есть болезнь. Когда человечество потеряло рай, оно приобрело избыточное сознание, которое замещает собой жизнь. И человечество стало утешать себя тем, что да, мы несчастны, может быть, мы такие сяки, но у нас есть сознание, у нас есть наука. Конечно, наука – это следствие, вот та наука, которой мы занимаемся все, в той или иной степени, это следствие грехопадения. Поэтому нельзя сказать, что наука есть дар Божий, но вот есть у людей дар научного исследования. Но чтобы это все, значит, понять, значит, все-таки почитайте вот эту небольшую повесть, там это замечательно, ярко, хорошо показано. Научное знание ограничено. И это сейчас становится все более очевидным в математике, биологии, физике элементарных частиц. Тупики возникают постоянно. Не приведет ли это постепенно к вымиранию каменщиков Вавилона? Нет, конечно. Потому что все, что нужно сделать для того, чтобы погубить эту землю, человечество сделает при помощи науки. Это вполне достаточно того потенциала научного знания и той динамики развития науки, которую мы имеем на сегодняшний день. Это первое. Второе. Замечательно есть работа. Томас Кун. «Структура научных революций». Она лет 7 назад была издана в Москве. Значит, что он показывает? Он показывает, что наука развивается скачкообразно и революционно. Происходит накопление научных данных на периферии научного знания, которые не вписываются в парадигму. И они существуют, и никто на них не обращает внимания. Потом что-то такое происходит. Меняется парадигма, и все знания, которые не учитывались и были на периферии, они вдруг составляют основу нового революционного скачка. А будьте уверены, новые революционные скачки в науке нас ожидают. Это совершенно точно. И наука будет еще развиваться-то такими темпами, что не дай бог. Вот. Ну, что касается там физики, ну, не знаю, может быть, физики сейчас застой. Но, понимаете, если мы сейчас начинаем клетку, подходить к клетке с инженерными нашими задачами, то что это такое? Я скажу, что будет дальше, а дальше призовут психологов. Клетка клеткой, но нет. Вот пока человек до души не доберется человеческой, пока он не изуродует там все, понимаете? Он будет, вот следующее поколение, вот может быть не при нас, но начнется особый будет ренессанс такой вот гуманистической психологии. Вот. Так что ничего, научное знание никуда оно не ослабело, и все эти тупики, понимаете, это все временное явление, скачки увидим. Особенно в том, что касается человека, еще раз говорю, физического состояния, то есть того, что есть клетка, вот, и того, что есть душа. Обязательно будет. Будьте добры, подробнее, что человечество теряет вместе с голосом, богообщение и общение друг с другом. Голос нужно хранить. Вот кто хранит голос? Лирические поэты и хоровики. И мы в семье храним общение посредством голоса. Вот. Его будет теперь меньше, меньше и меньше. Информативное, визуальное, шумовое, зрелищное. Имейте в виду, это не часть какой-то там развлекательной программы. Это атака на ту связь, которая установилась между небом и землей в Пятидесятницу. Это все не шутки. Хотя бы знайте, куда нас бьют. Если хотя бы, вот мы знаем, вот, так сказать, прицельный удар врага, мы знаем, куда он целится, совершенно уже иначе пойдет отношение. Так, вот сошел Господь, то есть воплотился в Сына Человеческого. Ну, совершенно верно. Когда Господь воплотился от Девы Марии с бесплотным глазом, воплотился от Духа Святого в чреве Девы Марии, он воплотился, он сошел. И Бог стал Сыном Человеческим. Но до того, как сойти в чрево Мариина, он сходил несколько раз. Вот как он сходил? Вот я не знаю, мне даже это не интересно. Как? Вот сказано, сошел. Я знаю, что сошел, это значит, он по-человечески посмотрел. То есть не с высоты своего совершенства, все знания, все могущества. Он по-человечески посмотрел. Вот что вы за люди? В Вавилоне, что вы за люди в Содоме, евреи в Египте, вы кто? Что вы себя представляете? Вас надо теперь выводить, спасать надо вас отсюда. Сошел, значит, по-человечески посмотрел. То есть, когда мы читаем в Библии, что Господь сошел, то это значит что? Это пророчество о его Боговоплощении. Это подкрепление для всякого человека, чей ум нуждается в том, чтобы истина откровения, что Господь воплотился, имела предварительные, так сказать, уведомления, которые мы имеем через пророков. Каким образом остается богообщение людей, говорящих на разных языках? У них разное понимание Бога. Да не, различие языков вообще не касается общего понимания Бога и богообщения. Вся суть Пятидесятницы состоит в том, что на каком языке ты не говори теперь, еще раз говорю, ну гигантское событие Пятидесятница, все изменившее. На каком языке ты не будешь говорить, для тебя богообщение возможно. Подумаешь, на разных языках мы говорим. Это не проблема, а проблема в другом. Проблема, скажем, когда идет разговор с иудеями, вот это проблема. Потому что они говорят слово «единый Бог», и мы говорим слово «единый Бог». Они говорят слово «закон», и мы говорим слово «закон». Они говорят слово «милость», и мы говорим слово «милость». Только мы диаметрально противоположным образом понимаем каждое слово. Понимаете? Не потому, что у нас языки разные, совсем нет. Не в языках дело. А это два религиозных учения. Кстати, интересно, на что решается Нарочницкая. Она говорит, собственно, говорит, мусульманство – это не религия. Она не решается договорить до конца, что иудейство – это тоже не религия. Понимаете? Но в принципе, эта мысль содержится у нее. То есть, конечно, иудаизм – это есть форма идеологии. Очень мощной формы идеологии. Вот. И есть два принципиальных опыта истолкования книг Ветхого Завета. Вот. Это иудейское и христианское. Слова одинаковые. Понимаем мы по-разному. И чем больше значения имеет слово, тем больше будет различия в понимании. Иудея-христианский диалог – это такая наивность с нашей стороны. Понимаете? Они-то готовы. Потому что мы понимаем слова по-разному. А мы-то бываем иногда не готовы. Они говорят, единый Бог, а мы единый Бог. Ну, Господь в Евангелии сказал, кто ненавидит сына, ненавидит отца. А нет, у нас единый Бог. Вот мы мусульмане, иудеи, христиане, значит, мы, вот у нас единый Бог. Ну, там есть оттенки. Ну, религии, книги. Знаете? Да нет ничего подобного. Так что от различия языков это вообще не, это вообще ничто. Так. Скажите, пожалуйста, об Америке еще что-нибудь хорошее. Вы знаете, сколько я могу вам сказать об Америке хорошего? Это не хватит никакого. Я скажу, пожалуй, только самое такое вот, может быть, то, что меня, вот я считаю, по существу, вот так меня задело. Знаете, что я увидел? Я, правда, в очень хорошей среде общался. Консерваторы такие, они настоящие, протестанты. Вот, у них есть вот, ну вот, ну врожденное какое-то, понимаете, ну какое-то даже неосознаваемое чувство, что может быть иначе. Это наша страна. Вот и все. Вот они так ощущают. Почему они так болеют за нее? Потому что это наша страна, и она неблагополучна, она языческая стала. Вот у меня тоже такое чувство. У меня. Почему мы сразу с ними друг друга поняли? Вот я считаю, что это моя страна, это моя земля. Это мой народ, это моя церковь. Вот. Но вот время идет, и все меньше людей я встречаю, которые чувствуют так же, как я. А вот надо вот так чувствовать. Это моя страна, это моя земля, мой народ, это моя церковь. Вот. И они очень хорошо воспитывают это. Правда, в этой именно школе, где я был, по-моему, раз в неделю, там большой зал, специально для детей. Он больше не используется. У них много, много площадей в этой школе большой. Вот там раз в неделю собираются дети. Там специальные стульчики под их рост. Все как положено. Они садятся, каждый класс садится в свой, так сказать, свой сектор. Там учителя с ними. Если собрать всех наших христианских детей в одно место, порядка не будет. А там как-то все это так сделано толково. И учитель на своем месте, и все. Вот. И у них есть специальный проповедник. который не разговаривает со взрослыми и не разговаривает с подростками, который разговаривает с тем, что у нас называется начальная школа. Я потом с ним разговаривал. Это человек, который с этими детьми дышит вместе. Когда он им рассказывает что-то, вот, они его слушают. Вот, мне было это интересно наблюдать, как это вот, как это все сделано для детей. А сзади флаг американский. И заканчивается все не религиозным гимном, а гимном Соединенных Штатов. И они прикладывают руку к сердцу. И вот так вот, вот незаметненько, понимаете? Вот, вот взращивается вот это чувство. И это твоя страна. Вот ты так должен себя чувствовать. Ну, это у меня сильное впечатление произвело. Ну, что еще хорошо, интересного у, значит, у протестантов? Тем, что они стараются не грешить. Вот, потому что у нас есть таинство исповеди, мы знаем, что мы согрешим, и у нас такая свобода. А у них нет этого. Вот, они стараются не грешить. Ну, что меня болезненно, конечно, так сказать, немножко меня было. Я увидел, конечно, преимущество их великое перед нами. У них очень серьезное отношение к полиции, к суду. Ну, понятно, что народ, так сказать, религиозность его какая-то иная, другая. Но, понимаете, ну, к суду очень серьезное отношение.
Врожденное чувство?
Я думаю, что это культивировалось очень долго. Это возникло из протестантской этики, из истории. И вот из интуиции какой-то свободы, которую они изначально несли как эмигранты. Наверное, очень много совпало всяких элементов, но у них есть это чувство. Если ты хочешь уважать себя, ты должен уважать суд. Вот. Но опять-таки это понятно, что категория суда, законосообразности для протестантов, которые живут Ветхим Заветом, они, еще раз говорю, они Jesus, но там вот, у них правила есть, как жить, они стараются следовать. Это мне было, так сказать, немножко болезненно, что я почувствовал, что там вот к суду такое правильное отношение. Нам этого не достигнуть, не надо нам этого достигать. Но хотя бы понять, что суд – это богословская категория, что к нему должно быть соответственные отношения, серьезные. Вот нельзя манипулировать на этом уровне. Так что в Америке очень много. Все, последний вопрос, остальные, значит, я буду потом. И с места, если кто потом хочет. Ну вот, не могли бы вы поделиться своим подходом к Льву Толстому «Война и мир», подпись преподаватель литературы? Могу кратко, только кратко, это тезисно. Значит, что было дано Толстому, как никому? Если так поставить вопрос, вы не сразу ответите. Вот, но я, когда мне нужно было, вот, сказать, определиться, потому что я же полюбил эту вещь «Войну и мир», мне нужно было определиться, я поставил вопрос так. Что дано Толстому, как никому? А ему было дано нести особое испытание. Он, знаете, он ощущал, что личность человека существует на уровне клетки. На уровне вот физического существования со всеми чувствами, которые вот человеку даны. На уровне биологического существования. Поэтому смерть для него, вот, ну, каждый из нас по-своему воспринимает смерть. Кто-то как идея, кто-то страшится, все. Но вот сама обстановка того, что такое смерть для Толстого, была совершенно на пределе остроты только единственно возможной. Понимаете? Вот. И, конечно, посмотрите, как он, ну, как он в «Войне и мире», как он вокруг этой проблемы бьется. Вот Пьер в этом самом, в плену, вот перечитайте эти главы. И Платон Каратаев, вот, например, человек вообще не имеющий личностного начала. Он сказал и не знает, что он сказал, он же тут же забывает. Вот. И Пьер, который говорит, меня хотели, значит, что там, в плен, меня, человека и так далее. Он все время бьется вокруг этого. Это великое испытание, которое он не вынес. Но опять-таки, ни тени осуждения у вас не будет. Если вы обратите внимание, как ему было дано вот чувствовать внедрение человеческой личности в клетку. Так это же правильное чувство. Потому что мы в теле только. И есть полнота личности. Вот чем мы отличаемся от католиков в этом отношении? Католики считают, что полнота блаженства возможна в раю. То есть, когда душа отдельно, а тело отдельно. Православные говорят, нет. Полнота блаженства будет только тогда, когда мы воссоединимся со своим телом. То есть ему вообще было дано вот эту идею пронести христианскую. Абсолютной необходимости воскресения. Абсолютной необходимости. Всякий, кто вникает внимательно, читает о сотворении человека в первых главах книги Бытия, тот начинает понимать, что человек насквозь един. Это называется, помните, я же говорил, нешама, дыхание. Оно биологическое дыхание. И оно дыхание Яхве. И оно дыхание, которое вразумляет человека, есть светильник его души. Человек насквозь един, нет, вот нет границы между телом и душой, между душой и духом, нет границы, только грех вносит эту границу, и только на время душа отделяется от тела. Она обязательно соединится, все, это азы. Так вот, эти азы он чувствовал, понимаете? И вот это слово он должен был донести, но это какая ноша, какой груз. Вот эту-то ценность, которую мы в нем имеем-то, надо же взять из него. Вот. И почему у него такая проблема личности, так у него остро стояла. Вот, кстати, вот по теме сегодняшнего, значит, занятия. Вот кто считал, что народ – это субъект истории? Лев Толстой. Вот взял, так сказать, но когда мы это ощущаем, а когда вот война приходит, и мы вдруг начинаем понимать, так, или мы сейчас будем одно, или нам всем конец. И тогда что-то происходит, и начинается вот это совместное, непонятное, мистическое действие, когда вдруг весь народ становится как один человек. Вот знаете, кто сочинил музыку, это самое, идет война народная, священная война? Борис Александров. Я с удивлением узнал, кем он был до революции. Регент хора. Хора. Храма Христа Спасителя. Откуда у него вот это вот? Знаете, вот, значит, вот оно откуда у него пришло. Так вот, Толстой – это лучший учитель этой идеи. Вот. Ну, что касается войны и мира еще, это чисто из установки. Он очень делает большую, резкую, очень рискованный художественный ход. Он сразу делит персонажа на живых и мертвых. То есть есть люди, которые способны к жизни, а есть люди, которые уже точно мертвые. Вот Салон Анны Павловны Шерер, это просто, вот, так сказать, он с этого, собственно, начинается. Война и мир. Ну все, он просто, вот он говорит, нет, этот человек уже мертвый. Берг. Все, он мертвый. Наполеон давно труп, смердящий. Вот. И отношение к личности у него, понимаете, такое, что вот некоторые даже сомневались, что он был участником крымской кампании. Он вообще был в Севастополе. Вот сомневались, потому что ну, нельзя быть в Севастополе и не упомянуть о Нахимове. Нет, очень предвзято Толстой подходил к пониманию исторических событий. Однобоко. Но эту свою сторону, которую он понимал, он-то донес. Вот то, что он донес, возьмите. А то, что он не понимал, ну, кто же все понимает? Вот, еще один совет, это уже для педагогов литературы. Значит, вершина его стилистики, как человека, владеющего словом русским, это Анна Каренина, первый том. Значит, она делится на стихотворения, которые обозначены цифрами. Значит, сделайте для себя такое упражнение. Откройте любое и прочитайте вслух. Вот с детьми это очень полезно делать. Чтобы дети услышали, каким образом он владеет словом. Больше он на такую высоту нигде не поднимался. Вот это надо слушать, потому что Анна Каренина, это правильно, это вообще-то говоря, ну, рассказ о частной жизни людей. И там очень уместно это вот лирическая нота. Вот то, что Пушкин почувствовал. Хочешь говорить о любви, о мужчине, женщине, о пути человека в жизни, о частных его проблемах, овладеть так стихией лирического стиха, чтобы из этого получилось эпическое повествование. И получилось эпико-лирический роман, не лирико-эпический, а эпико-лирический роман Евгений Онегин. Так вот такой же эпико-лирический роман – это Анна Каренина. Вот с точки зрения того, как он владел языком, это просто образец. Ну, для детей, если взять, чтобы они почитали, это как Левин чувствовал свою любовь, Вот, когда он взаимность эту ощутил, что с ним вообще творилось, вот, и как ощущала себя Анна Каренина в момент, когда у нее произошла вот эта вот связь с Вронским, что с ней произошло. Уверяю вас, нравственный там такой запал, настоящий, без нравоучения, очень большой. Так что Толстого брать, брать и брать, это я только вот несколько пунктов обозначил. Да? Аминь? Аминь.